Мы продолжаем читать первый том «Добротолюбие». Сегодня начинаем знакомиться с творениями святаго преподобного Марка Подвижника. Этот святой подвижник жил в IV веке. Подвязался он на Нитрийской горе в неком монашеском рассаднике, который позже будет назван скит. Тоже это топоним такой, который станет родовым названием особного отделенного жития монашествующих. Он подвязался в то время на этой горе, в том же самом месте, где подвязался и Авва Исаия. Они современники и, конечно, скорее всего, знали друг друга. И вот то удивительно, что люди, уединившиеся в глубокую пустыню, ушедшие от людей, оставляют записки, пишут. Пишут, ну, скажем, у Авва Исаии это как-то обезличенно. То есть человек просто пишет. А вот у Марка Подвижника его сборник его изречений начинается с послания к иноку Николаю. То есть он предметно, есть лицо известное, которому он пишет, он не порвал с ним отношения, он заботится о нем и пытается его вдохновить и утешить. Вот этой отъединенности, о котором мы в прошлый раз говорили, читая Авву Исаию, монахам Нитрийской пустыни, вот эта уединенность, она не свойственна. Нет у них этой отъединенности. Они, идя в пустыню за Богом, не вырывали из своего сердца мир, а не людей. Они вырывали страсти, они вырывали грех, но они не боролись с людьми. Они были открыты людям. Даже тогда, когда казалось от них закрыты. Например, известный эпизод из жития преподобного Арсения Великого, когда к нему очень издалека, особенно по тем-то способам передвижения, приехала из Рима некая богатая Матрона, чтобы посмотреть на великого подвижника. Он не встретил ее с распростертыми объятиями и не благословлял ее. Он сел на пороге своего жилища и стал кушать на глазах у нее сыр. Был пост, и, увидев такое беззаконие, Матрона смутилась и ушла. Но, как потом сказал ей монах, ей знакомый, объясняя действия Арсения, которому действительно была дана такая заповедь «бегай людей», и он сделал это только для того, чтобы исполнить эту заповедь. Но даже сидя с сыром на пороге, он молился за эту Матрону. Сердце свое он от нее не закрыл. И то, что хотела она от него получить, она получила не только назидание в смирении и верности Богу, но и молитвенное напутствие, которое она помнила и которым жила, хотя он не сделал ничего вещественным образом, просто сердце ее приняло, сердце его приняло эту Матрону в себя и помолилось там в сердце Богу о ней. И эту благодать искомую эта женщина получила. Вот это искусство этих удивительных подвижников, которых мы представляем себе очень таких сухих, необщительных, жестких, даже, может быть, грубых, на самом деле вовсе таковыми не были. И мы сейчас увидим это буквально предметно, когда начнем читать первое сочинение преподобного Марка Подвижника. Вот это то, чего нам, быть может, очень и очень не хватает. Мы действительно создали себе образ подвижника в стиле старца Ферапонта из романа «Братья Карамазовы». Мы считаем, что именно эта жесткость, неподступность, замкнутость, отрешенность и такое грубоватое общение с окружающими людьми является тем, что подчеркивает наш духовный образ жизни. Но на самом деле люди подлинно духовные, как мы это видели еще и в прошлый раз, они общительны, они очень добры, ласковы, нежны, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Так вот, преподобный Марк Подвижник, что тоже необычно в своем роде, странно, ушел в пустыню, когда ему было примерно около 40 лет. По нашим меркам жизнь уже заканчивается, человек пошел замаливать свои грехи. Мы не знаем, как он жил до 40 лет. По всей видимости, жил так же, как и после 40 лет. Только жил в миру. Возможно, он, как преподобный Сергий Радонежский, дохаживал своих родителей или обеспечивал будущность своей сестры. Нам неизвестно про это ничего. Мы только знаем, что он, уже придя в пустыню, он с детства знал Священное Писание. Знал их настолько хорошо, и Священное Писание Ветхого Завета, и Священное Писание Нового Завета, что цитировал их наизусть. Но при этом он умел молиться уже к тому времени, но при этом он был очень тихим и кротким, что именно это, неспособность цитировать Священное Писание, не знание наизусть огромных отрывков, скажем, из Авы, из пророка Исаии или пророка Иеремии, а именно его непоколебимая тихость, кротость, тишина, которую чувствовал всякий человек, который соприкасался с преподобным Марком, вот это всех поражало. Да, такое было время. Людей, знающих наизусть Священное Писание, было много. Потому что это был один из способов знакомства с текстом Священного Писания. Таких малоформатных изданий, какие есть сейчас, тогда, разумеется, не было и быть не могло. Это были очень большие книги на пергаменте. Это было очень дорого, очень громоздко, очень неудобно, чтобы пользоваться всем корпусом книг Ветхого и Нового Завета. Пользоваться хотелось, и поэтому люди с юности или придя в монастырь, заучивали значимые большие отрывки наизусть для того, чтобы читать их по памяти и поучаться в Священном Писании. А вот он этим никого не сильно не удивил, а вот люди, оставившие о нем воспоминания, говорят, что вот эта кротость и тихость была из ряда вон выходящей. Просто поражало всех. Два известных историка, один церковный Созамен, другой жизнеописатель подвижников, Палладий в Лавсаике своем, оставили о нем воспоминания, так что существование этого персонажа, этого святого отца, может быть совершенно не подвергаться сомнению, как и свидетельство о его вот этой глубокой тишине, его характер. И вот тоже ведь удивительно, когда мы более или менее изучим Священное Писание, более или менее, очень менее скорее, чем более, мы почему-то это дает нам внутреннее право постоянно поучать, постоянно говорить людям, не только делая замечания, но просто вот желание как-то высказаться на тему Священного Писания или какую-нибудь злобу дня припомнить текст Священного Писания. Вот этой тишины нам всем очень не хватает. И этот парадокс очень странным кажется. На самом деле, если мы войдем и рассмотрим законы духовной жизни, поймем, что он очень естественный. Ведь человек может знать Священное Писание, размышляя о нем как о некоем тексте, который открывает тайны духовной жизни и богословия, и размышляет об этом промысла Божьего. То есть человек получает некое знание, которое у него есть, а у других нет. И это знание естественным образом надмевает человека, и он считает себя вправе судить о многих вещах. И так неизбежно об этом написано в самом Священном Писании, написано немало. А вот когда человек читает Священное Писание для того, чтобы этим Словом Божьим проверить самого себя, осудить самого себя, воспитать самого себя, изменить и преобразить самого себя с помощью этого слова, напитать себя, то такой человек и обретает то, что должен обрести человек, питающийся Словом Божьим. Тишину, мир, кроткий и молчаливый дух. Вот такое необычное свойство Священного Писания. Мы читаем его, и нам хочется о нем говорить. Но люди, живущие в Священном Писании, те, кого мы считаем праведными и святыми, молчали. Они говорили. Вот такая амбивалентность, двойственность восприятия Священного Писания, что именно используя его как книгу поучения для себя, мы приобретем те качества, которые и предписываются Священным Писанием, и тогда будем все больше молчать, все больше смиряться, меньше говорить. А когда мы читаем это, не применяя к самим себе, тогда, естественно, возбуждается желание поучать других. Нам бы помог Марк, преподобный Марк Подвижник, так изучать Священное Писание, чтобы у нас от этого рождалась тишина и кротость, молчание и смирение. И это первые качества, которые мы жаждем получить, должны жаждать получить, от общения со Словом Божьим. Ну и после, да, и сказать еще, что вот в 40 лет очень поздно ушел преподобный Марк в пустыню, а прожил он в ней 60 лет. И умер уже столетним отшельником, подвижником. Вот так бывает в жизни. Вроде бы с нашей точки зрения человек на старости лет пошел грехи замаливать, когда молодость бурная кончилась, человек подумал о примирении с Богом. А на самом-то деле в пустыне ему пришлось прожить больше, чем до пустыни. Вообще, каждому человеку, особенно читающему добротолюбие, общающемуся с текстами святых отцов, не лишний один раз, но если это возможно, прожить. Если невозможно, хотя бы представить, что такое год в пустыне. Год, где, ведь это пустыня, это не джунгли, это не березовая роща русской равнины, это не даже не, скажем, побережье какого-нибудь Белого моря, очень суровое, но все-таки там есть движение, там есть жизнь, там поют птицы, там плещутся рыбы, там есть люди, которые плавают на лодках, ищут грибы, Там есть журавли, летящие то на юг, то на север. Там выводят гнезда птицы. Там лес то покрывается, одевается багрянцем, золотом, то снова расцветает и становится зеленым. Там есть лето, и есть зима, есть журчание воды. Да мало ли что есть во всех этих живых уголках природы. Это только я по природу говорю, а тут пустыня. Это просто физически тяжело, там очень жарко, там очень холодно ночью, и ничего не происходит. Солнце только движется по небосклону, даже облаков, по-видимому, нет, туч нет, осадков нет, жажда и все. Животных почти нет, людей вообще нет. Там только песок и камни. Камни и песок. Кое-где очень скудная растительность, которая стоит от десятилетия к десятилетию, ничем не изменяясь. Этот унылый пейзаж, никакого общения, никаких прихожан или прихожанок, застолий, посиделок. И вот так год за годом только молитва, молитва, молитва. Это не общежительный монастырь, там практически нет рукоделия какого-то. Это молитва и богомыслие, и так изо дня в день. Вот хотя бы человек может, пусть попробует в рамках собственной квартиры ничего не делать, создать вокруг себя обстановку абсолютно минимализма во всем, в красках, в звуках, в еде, в одежде, полный минимализм, насколько это возможно в современной квартире, и заняться только тем, что молиться и читать. И человек почувствует, что вынесли эти люди, что они сделали, что такое 60 лет пустынного жития. Что такое 60 лет непрестанной молитвы? Это какая же любовь к Богу? Какая же сила внутри этих людей живет, что они смогли вынести это сухое, пустынническое житие? И вот он дожил, прожил 60 лет, не 20, как можно было предполагать, истомившийся, иссохший, измученный, в конце концов, умирающий, нет. Они прожили очень долгую жизнь, все, кто ушел туда, в пустыню. А ему Бог судил прожить аж практически 100 лет. И вот все эти годы он провел, сохраняя эту тишину и кротость нрава. Несмотря вот такой унылый и для нас, с нашей точки зрения, беспросветное отчаяние одинокой жизни. И вот после этого мы приступим к первому творению по представленному нам добротолюбие тексту, послание к иноку Николаю. Кроме того, что это послание содержит очерк, казалось бы, всей духовной жизни от истоков монашеского бытия до самых вершин этого монашеского бытия, мне бы хотелось обратить в первую очередь внимание на то, что это послание написано с великой любовью, которую Марк, подвижник, имеет вот к этому своему корреспонденту, к иноку Николаю. Вот буквально выражение, скажем, он употребляет. «В лице любви твоей предлагал я душеспасительные мысли и советы благоразумия». Или «начертать твоей искренности вот эти вот изложения основ духовной жизни». То есть, очевидно, он сохраняет переписку, некий инок Николай написал ему с просьбой, с какой-то. Очевидно, что отношения с отцом Николаем были раньше. И вот после того, как они разлучились, Марк Подвижник ушел в пустыню, а инок Николай остался где-то, может, в монастыре, может, где-то в какой-нибудь келье возле города. Где-то он остался, мы ничего про него не знаем. Но вот он, уйдя в пустыню, он из сердца этого своего инока Николая не вычеркнул. Он не забыл о нем. Он не отрекся от него. Он не сказал ему: знаешь, вот я теперь один, ты меня не беспокой, ибо я пришел на эту гору, отрекшись от мира. Нет, он пишет послание, и не просто пишет, как некую, выполняя некую трудную, но неизбежную работу, а пишет это послание с любовью. Он это, с этой любовью, с этой нежностью, с которой он пишет послание, он показывает, что он переживает за него, заботится о нем, помнит о нем, любит его, молится за него. Он унес в сердце в пустыню не мир, он унес туда людей, которых он любил. Ну, конечно, эта любовь была не страстной, иначе бы его молитва не смогла бы там создаться. Она была просто любовью, очищенной, преображенной любовью к человеку. А разве не об этом говорит нам и апостол Павел в послании к Ефесянам? Он говорит, что все мы соединены по промыслу Божьему вот этими связями, которые и есть любовь. И эти связи любви между нами, их нельзя разрывать. Невозможно, разорвав их, сохранить связь с Богом. Но мы часто так говорим. Именно когда-то человек был нам дорог, у нас были какие-то отношения с ним, мы проводили время в беседах, и вдруг мы говорим: все, вот, ты мне больше не нужен, я ухожу в монастырь. Или: ты мне больше не нужен, я теперь имею другой социальный статус. Вот это является преступлением против любви, а как всякое преступление против любви, оно не способствует созиданию ни молитвы, ни правильных отношений с Богом. Можно также вспомнить и слова, известные всем, преподобного Серафима Саровского, где он называет своих пришедших к нему людей, своих визави, те, кого он сейчас разговаривает. Это без разницы, его духовный или социальный статус, церковный статус. Просто он сейчас смотрит в это лицо и говорит: радость моя, или ваше боголюбие. Он не демонстрирует какое-то свое возвышенное, высокомерное отношение к кому-то, он возвышает того, с кем он общается. Такова любовь. Если мы, разговаривая с другим человеком, демонстрируем ему свое превосходство, и не просто демонстрируем, а хотим подчеркнуть свое превосходство нравственное, образовательное, социальное, любое превосходство, то это всегда против любви. Любовь превозносит того, с кем ведется разговор. Любовь всегда старается подчеркнуть его статус, его значимость, его образованность, его дары, его таланты. Нам кажется это странно. Мы, даже не замечая, привыкли идти по жизни, самоутверждаясь за счет того, что кому-то сказали колкость, кому-то грубое слово, кому-то сделали замечание. Нас это поднимает. Мы чувствуем себя величественными за счет того, что имеем право кого-то поставить на место и кому-то сделать замечание. Но любовь Христова, в первую очередь, не такова. Он умывает ноги ученикам. Он возводит их до равенства с собой. Он их называет друзьями. Он говорит о том, что дает им дары, хотя они ничего этого не сделали. Даже предателю дает дары, и они могут изгонять духов. Он постоянно общается с ним как бы с великим уважением. Хотя они ничего такого уважительного не сделали, но он любит их. А любовь всегда уважает того человека, да просто то существо, которое оно любит. И только так и можно повлиять на человека, когда в любви мы чувствуем бесконечное уважение и стараемся подчеркнуть эту значимость для нас, другого человека. Такова любовь. Или вспомнить еще, например, уж в заключении вспомнить слова апостола Павла, которые тоже говорят об этом же. «Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в общении друг друга предупреждайте». То есть в приветствии друг друга предупреждайте. То есть если человек, встречаются два человека, приветствует не тот, кто старше или младше, а тот, кто больше любит, тот, кого больше смирения, тот, у кого больше благодати. Но вот это, братолюбивый друг ко другу с нежностью, это не просто некая формальная данность, что вот, ну так надо, так и сделаю. Нежность формализации не поддается. Нежность, она всегда выражает очень теплую сердечную привязанность к человеку. И как мы видим, ничего плохого в этом нет. И святые отцы, даже очень суровые аскеты, скитяне, и Священное Писание говорит о том, что нежность в отношении к ближним нашим, почтительность, уважение, это не просто какие-то формальные случайные качества, это то, что привлекает благодать Божью, и то, что удерживает человека в благодати Божьей.